Радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Суд в Новосибирске вынес приговор сержанту, избившему солдата. В Багдаде в результате взрывов погибли не менее 30 человек. Евросоюз дал Сербии месяц на арест Младича. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент Радио «Свобода». 1 декабря прошлого года Малюгин напал на Юрия Черкова за отказ отдать ему мобильный телефон. В результате побоев рядовой ослеп на один глаз. Ранее Малюгин был осужден на год лишения свободы за превышение должностных полномочий. Он сломал челюсть рядовому, который отказался выполнить его приказ. В Ленинградской области одна из воинских частей отправляет в Чечню около 200 солдат-срочников. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин.
Большинство солдат призваны из Вологодской области. И именно их матери, узнав об этом, заявили протест. Напомним, что еще летом прошлого года министр обороны России Сергей Иванов пообещал, что ни одного солдата-срочника больше в Чечне служить не будет. Протест матерей поддержала и сопредседатель организации «Солдатские матери» Элла Полякова, которую командование части пригласило на проводы ребят.
Вы что хотите, чтобы мы правозащитные организации на убой благословляли? Мы этого не делаем. При этом какое-то время назад отправлен батальон Псковской дивизии на границу с Грузией. Мы помним, что точно так же начиналась и подготавливалась война в Чечне.
Тем не менее, как сказал заместитель командующего внутренних войск Ленинградского военного округа генерал-майор Иван Лукьянов, запрет касается только частей Министерства обороны, а Министерство внутренних дел регулярно отправляет солдат-срочников в Чечню. Поэтому, сказал генерал Лукьянов, не поедут эти ребята, мы пошлем других. Александр Дядин для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Назране продолжается следствие по делу о похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель намерен лично контролировать ход расследования.
Основная версия – это истребование выкупа либо оказание давления на органы власти Республики Ингушетия. Хотя и другие версии отрабатываются.
Говорил заместитель генпрокурора России. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он – тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. В Багдаде сегодня произошли 3 взрыва, убиты по меньшей мере 30 человек, ранены более 50, большинство пострадавших шииты. На юге Ирака в городе Амара подорвались на мине 2 британских солдата, оба погибли. На севере страны в Тикрите взрывом повреждена небольшая мечеть на могиле отца свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Никто не пострадал. У города Баакуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Обстоятельства их гибели выясняются. После нападения на несколько мечетей в минувшую среду отношения между суннитами и шиитами в Ираке резко обострились. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхаттисгарх, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. В феврале в этом районе в результате нападений, организованных маоистами, погибли 17 человек. Представители экстремистской группировки «Хамас» сообщили, что правительство Ирана готово покрыть любой дефицит, связанный с сокращением международной финансовой помощи палестинской автономии после прихода к власти «Хамас». С подробностями корреспондент Радио «Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамаса» в Дамаске Халиль Абулайла, объявив об этом обязательстве Ирана, не смог, однако, подтвердить сумму в 250 миллионов долларов, которую, как пишет лондонская газета «Аль-Хаят», Тегеран передаст «Хамасу» в качестве финансовой помощи. Заместитель главы политбюро Хамаса Муса Абу Марзук, комментируя предстоящий визит делегации своего движения в Москву в эту пятницу, заявил, что Хамас приветствует диалог не только с Россией, но и со всеми членами четверки по ближневосточному урегулированию, несмотря на различия в позициях по решению палестинской проблемы. Ранее четверка в составе ООН, России, США и ЕС в качестве условия для продолжения экономической помощи автономии потребовала от Хамаса признать государство Израиль и соглашения, подписанные палестинским руководством. Хамас призывает к уничтожению Израиля и отказывается разоружаться. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для Ирана. Евросоюз дал властям Сербии месяц на арест Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов, разыскиваемого Гаагским трибуналом по военным преступлениям. На совещании в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС предупредили Белград, что в противном случае переговоры о возможном вступлении Сербии в Евросоюз будут прекращены. Президент Сербии Борис Тадич заявил.
Послания, которые я получаю со всего мира, ясно говорят о необходимости довести до конца сотрудничество с Гаагским трибуналом. Мы должны сделать это ради нас самих, не ради Европы, чтобы продемонстрировать ценности нашего общества и свою веру в то, что все, кто обвиняется Гаагским трибуналом, должны предстать перед ним.
Сказал президент Сербии. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Визит польского президента проходит в преддверии парламентских выборов на Украине, намеченных на 26 марта. Прежний глава польского государства Александр Квасневский активно поддерживал оранжевую революцию на Украине в конце 2004 года. В Новосибирске при пожаре на обувной фабрике погибли 4 человека, 7 госпитализированы с ожогами и травмами. Огонь вспыхнул днем в трехэтажном здании. По данным МЧС, пожар уже локализован. Мосгорсуд приступил к слушаниям по делу о нападении в московской синагоге 11 января. На скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев, нанесший ножевые ранения 9 прихожанам. На сегодняшнем заседании он отказался признать себя виновным в покушении на убийство по мотивам национальной или религиозной вражды. Судья удовлетворил просьбу Копцева, удалив из зала суда журналистов с фото и видеокамерами. Судмедэкспертиза уже признала Копцева вменяемым, ему грозит пожизненное заключение. В Краснодарском крае на птицефабрике «Тбилисская» причиной массового падежа кур стал, согласно результатам последних анализов, птичий грипп, а не псевдочума, как предполагалось ранее. За последнюю неделю на фабрике погибли более 100 тысяч птиц. В Ставрополе, где в 3 населенных пунктах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, создан специальный штаб для борьбы с эпидемией. Птичий грипп выявлен также в Дагестане.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Будет ли Иран продолжать ядерную программу? Борис Березовский может лишиться политического убежища в Великобритании. Кому в этом году достанется Оскар? Прогнозы. Эти темы, а также обзор грузинской прессы, новости культуры, важная экономическая тема и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». На очередных переговорах с иранской делегацией в Москве Россия намерена призвать Иран вернуться в режим моратория в ядерной области. Как сообщил представитель российского МИД Михаил Камынин, этот вопрос будет обсуждаться наряду с предложением о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Накануне переговоров с пресс-секретарем Российского агентства по атомной энергии Сергеем Новиковым побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
На переговорах в Москве по иранской ядерной программе ожидаются конкретные решения, хотя заявления иранских политиков имеют самый общий характер. Вот что заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
Не только Ближний Восток, но и весь мир должен быть очищен от ядерного оружия. Это то, что мы предлагаем ООН и на чем будем настаивать. Мы считаем, что ядерное оружие в руках крупных держав и некоторых оккупантов в нашем регионе – это угроза всему человечеству.
Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки подчеркнул, что Иран имеет право на развитие атомной энергетики.
Мы хотели бы, подобно Японии, пользоваться правом иметь ядерные технологии, конечно, исключительно в мирных целях.
Я попросил пресс-секретаря Росатома Сергея Новикова рассказать о конкретных российских предложениях по сотрудничеству с Ираном.
Но дело в том, что Россия, как неоднократно подчеркивалось, придерживается той позиции, что любая страна, входящая в договор о нераспространении ядерного оружия и являющаяся членом МАГАТЭ, имеет право на развитие мирной атомной энергетики, право на получение доступа к дешевой электроэнергии. Поэтому Россия и предпринимает ряд усилий по обеспечению механизмов безопасности этого доступа, поскольку невозможно допустить нарушение норм режима нераспространения ядерного оружия, что теоретически возможно, поскольку в технологии работы атомных электростанций есть два технологических звена, где используются двойные технологии. Первое – это обогащение урана, когда природный уран может быть доведен не только до уровня энергетического, но и до уровня оружейного. И второе – это работа с облученным ядерным топливом. Что касается второго аспекта, то Россия и Иран подписали межправительственное соглашение в прошлом году, и топливо, которое будет использоваться на АЭС в Бушере, будет возвращаться на территорию Российской Федерации. Таким образом, будут созданы все гарантии безопасности. Кроме того, по тому же соглашению, Россия будет поставлять готовое топливо в Иран из своего обогащенного урана. Таким образом, проблема строительства Бушер, нет никаких политических ограничений, станция будет построена в максимально короткие сроки, насколько это будут позволять технологические регламенты строительства. Что касается второго аспекта, это желание Исламской Республики Иран обогащать уран, то суть российского предложения по созданию совместного предприятия на территории России, таким образом, международное сообщество будет гарантировано от того, что эта двойная технология перейдет в руки специалистов стран, не являющихся членами ядерного клуба. Совместное предприятие будет работать по принципу черного ящика, то есть иранские специалисты могут принимать участие в управлении, в финансировании этого проекта, но без доступа к самой технологии.
То есть если бы Иран сам обогащал, то возникла бы серьезная проблема?
Если Иран овладеет технологией обогащения урана, тогда гипотетически можно предположить нарушение норм режима нераспространения.
Гипотетически можно предположить, что они могут довести обогащение урана до того, что он станет, как вы говорили, оружейным.
Гипотетически можно такое предположить. Собственно, это и вызывает опасения. Поэтому Россия предлагает обогащать уран на своей территории, чтобы обеспечить нераспространение этой технологии.
Обогащенный уран уже будет транспортироваться из России на атомную электростанцию в Бушере?
Нет, немножко неправильно. Мы уже подписали договор, по которому будем поставлять топливо на АЭС Бушер. Ведь топливо – это не просто обогащенный уран. Это обогащенный уран, который уже фабрикован в тепловыделяющей сборке. Для этого нужен еще, по большому счету, металлургический комплекс, которого в настоящий момент в Иранской Республике нет. Поэтому в данном случае речь идет о том, что готовое топливо, то есть готовые тепловыделяющие сборки на Бушерскую АЭС будет поставлять Новосибирский завод химических концентратов. Облученная тепловыделяющая сборка будет возвращаться в Россию.
В Россию для переработки, как сейчас и происходит вот с переработкой топлива там с российских атомных электростанций?
За рубежом, да, совершенно верно. Дело в том, что в связи с бумом на мировом рынке по желанию новых стран получить доступ к дешевой атомной энергии с учетом роста цен на углеводородное сырье, на традиционные энергоносители, такая проблема будет вставать в дальнейшем и с другими странами. Если страна захочет получить доступ к мирной атомной энергии, ей тоже будет необходимо решить вопрос с международным сообществом по этим двум звеньям технологической цепочки работы АЭС, по возврату облученного топлива и по поставке топлива. Если страна, которая обладает запасами урана, захочет его обогащать, то это тоже нужно будет делать на территории некого международного центра, о котором впервые заявил президент России 25 января в Петербурге на саммите Евразэс, когда он сказал, что мировое сообщество и страны, обладающие полным ядерно-топливным циклом, несут ответственность за создание некого прообраза глобальной инфраструктуры международных ядерных центров, где бы предоставлялись услуги и по обогащению урана, и по работе с облученным топливом, и по подготовке и сертификации персонала, потому что новая страна, которая получает или хочет развивать атомную энергетику, встает перед проблемой квалифицированных кадров, поскольку это тоже является вопросом безопасности.
А кто будет контролировать
МАГАТЭ?
Говорил пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Это американский час «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Александр Гейнис. Одна из главных тем – «Марди-Гра» – карнавал в Новом Орлеане, который в этом году все-таки состоялся, несмотря на последствия урагана Катрина. Не пропустите в 9 вечера по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 15 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор грузинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «Свободная Грузия». Отказ от проведения заседания смешанной контрольной комиссии по вопросам урегулирования грузино-юго-осетинского конфликта в Вене и его проведения при закрытых дверях в Москве без участия грузинской стороны ясно указывает на то, кто реально проводит политику, направленную на срыв переговорного процесса, говорится в заявлении государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы. Госминистр расценил действия командующего смешанными миротворческими силами в зоне конфликта Марата Кулахмедова как открытую провокацию и грубое нарушение мандата.
Издание «Эхо». Президент Южной Осетии Эдуард Кокоэте заявил, что Грузия готовит насильственный захват власти в непризнанной республике. По версии южноосетинских властей, грузинские спецслужбы готовят физическое устранение высшего руководства региона и захват стратегически важных объектов. Грузинская сторона назвала заявление лидера Южной Осетии «фобией трусливого человека».
Издание «Алия». Что послужило причиной ссоры Саакашвили с Ющенко? Как выясняется, поводом для противостояния стала проблема миротворцев. Саакашвили отменил визит в Киев из-за личной обиды на Ющенко. Оказывается, украинский президент сказал, что Украина готова послать свои воинские подразделения на смену российским миротворцам лишь при условии, что эта замена осуществится под эгидой ООН. Такого не было даже во времена Шеварднадзе и Кучмы.
Издание «Вся неделя». Бадри Патаркацишвили становится владельцем бразильского футбольного клуба «Коринтиас». Пресс-секретарь Бадри Патаркацишвили Гуга Квиташвили официально подтвердил, что бизнес-партнеры Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили подписали совместный меморандум, в соответствии с которым все активы Березовского покупаются Патаркацишвили. Это касается и долевых активов Березовского в совместном бизнесе за пределами России. В частности, речь идет о популярном футбольном клубе, чемпионе Бразилии Коринтиасе, в котором играет один из самых дорогих футболистов мира Карлос Тевес.
Еженедельник «Хроника». Бадри Патаркацишвили продает 49% телекомпании «Имеди». По нашей информации, пишет газета, некоторое время назад, во время бизнес-тура по Америке, Бадри Патаркацишвили встретился и провел переговоры с основателем и владельцем медиа-империи News Corporation Рупертом Мердоком. Весьма вероятно, что корпорация выкупит 49% телекомпании «Имеди». Такая сделка принесет финансовую выгоду Патаркацишвили. Как утверждают на Западе, Мердок покупает все, что имеет хотя бы малейшую перспективу в дальнейшем.
Издание «Аргумент. Черный список» журнала Forbes. Влиятельный журнал Forbes опубликовал список стран, в которые американцам не рекомендуются поездки. Выяснилось, что в этом списке фигурирует и Грузия. Официальный Тбилиси не скрывает своего удивления. У нас ведь после революции в 4 раза возросло число туристов.
Еженедельник «Джорджиан Таймс». Убийство брата известного грузинского футболиста Кахи Каладзе Ливана министр МВД Мирабишвили раскрыл во второй раз. Одно из самых нашумевших за последние 5 лет похищений, закончившееся убийством, раскрыто. Исполнители Давид Асатиани, Ливан Цинцадзе, Тимур Гагнидзе и Ливан Амусулишвили арестованы. О заказчиках преступления пока ничего не говорится. Генеральная инспекция МВД намеревается провести расследование следственных действий бывших сотрудников правоохранительных органов, которые не провели 5 лет назад, спустя месяц после похищения Ливана Каладзе, идентификацию обнаруженного тела погибшего. Министерством внутренних дел в то время руководил ставленник Эдуарда Шеварднадзе Каха Таргамадзе.
Это был обзор грузинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. А мы переходим к важной российской теме. Прокуратура Москвы потребовала от общества «Мемориал» убрать с сайта экспертное заключение по брошюрам «Хизб-ут-Тахрир», расценив его как оправдывающие действия террористической организации. Правозащитники считают это посягательством на свободу слова и попыткой оказать давление на неправительственные организации. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Спорное с точки зрения представителей Московской прокуратуры экспертное заключение было размещено на сайте правозащитного центра «Мемориал» еще в мае прошлого года. В этом документе, подписанном сопредседателем Совета муфтиев России Нафигулой Ашировым, отмечается, что в брошюрах «Хизб-ут-Тахрир. Система ислама. Концепция Хизб-ут-Тахрир и исламская личность» нет призывов к насилию, насильственному свержению власти или ущемлению прав граждан по религиозному признаку. Говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал», председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Меня пригласили по поводу проводимой прокуратурой проверки по размножению и распространению в мечетях Москвы листовок под названием «Заключение» и так далее. Вот то самое заключение. И то, что это заключение распространяется в мечетях, нас не касается. Это делаем, как вы понимаете, не мы. Но то, что кто-то пытается с нашей помощью защититься, это хорошо. Это значит, что мы делаем свое дело.
Прокуратура же усмотрела в этом экспертном заключении, цитата, «действия, направленные на оправдание действий террористической организации», конец цитаты, так как еще в феврале 2003 года Верховный суд России своим решением признал международную организацию «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», партии исламского освобождения, террористической и запретил ее деятельность на территории страны. Именно исходя из этого прокуратура и вынесла международному обществу «Мемориал» предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором со ссылкой на закон на противодействие экстремистской деятельности предложила в трехдневный срок убрать с сайта «Мемориала» экспертное заключение по брошюрам движения «Хизб-ут-Тахрир». Правозащитники же с такой трактовкой не согласны, поскольку убеждены, в документе изложено мнение эксперта. Мнение, на которое эксперт, как и любой гражданин, имеет право, согласно Конституции Российской Федерации и Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, говорит член правления международного общества «Мемориал», председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Мне кажется, вполне четко это можно связать с общим наступлением на неправительственные организации. И недаром сейчас дело Дмитриевского, недаром такое пристальное внимание, это предостережение нам. Это единая политика по отношению к НЖО.
Но не только НЖО. Я не хотела бы сосредоточиться на нас. Это еще единая политика по преследованию ислама. Я в этом убеждена, потому что кроме «Хизб-ут-Тахрир» у нас в мониторинге находится множество других дел, где людей обвиняют в исламском экстремизме и формулирует это как исповедование нетрадиционного ислама, хотя какой ислам традиционный, какой нетрадиционный, теперь судит следователь и прокурор.
Сказала Светлана Ганушкина. Тем не менее, в «Мемориале» сообщили, что уберут с сайта спорное экспертное заключение, заменив его аналитической статьей о нем же, а вместе с тем обжалуют предписание прокуратуры в суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Германское правительство передало США секретные планы обороны Багдада накануне вторжения в Ирак. Соединенные Штаты не согласны с планом реформы Комитета ООН по правам человека. Прейскуранты законодателя-взяточника обнаружило следствие. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Германские официальные протесты трехлетней давности по поводу планов вторжения в Ирак были выставлены в двусмысленном свете в понедельник после публикации большой статьи в «Нью-Йорк Таймс», где утверждается, что германская разведка передала Пентагону секретные планы обороны Багдада, планы, разработанные в штабе Саддама Хусейна. Рассказывает Алан Давыдов.
За месяц до вступления войск антисаддамовской коалиции в Ирак двое сотрудников немецкой разведки в Багдаде раздобыли копию секретного плана защиты города и передали ее американским военным. Документ содержал описание, разработанное по указанию Саддама Хусейна многоуровневой системы обороны иракской столицы. «Нью-Йорк Таймс» даже напечатала входящую в документ графическую схему этих уровней обороны в виде концентрических кругов. Таким образом, утверждает американская газета, несмотря на публичную оппозицию идеи вторжения в Ирак, германское правительство сотрудничало с Соединенными Штатами Штатами, эта кооперация сводилась не только к военно-морскому патрулированию Персидского залива и присутствию подразделений химической защиты в Кувейте. Как в этом свете выглядит поведение бывшего канцлера Шрёдера, активно эксплуатировавшего антиамериканизм во время своей предвыборной кампании? Вопрос профессору Вашингтонского университета национальной обороны Джеймсу Робинсу. Я вижу в этом типичный пример поведения страны из числа тех, которые публично выступали против усилий антииракской коалиции. Демонстрируя следование якобы независимой от США линии, эти страны все же осознавали, что силы коалиции в любом случае пойдут до конца в операции по свержению саддамовского режима. Поэтому, когда в распоряжении германской разведки оказались документы, особо полезные для Соединенных Штатов, они были пущены в ход без раздумий, ибо в Германии понимали, что Саддам в любом случае не останется у власти, а с Соединенными Штатами надо поддерживать хорошие отношения, несмотря ни на что. Однако сейчас германские официальные лица опровергают утверждение «Нью-Йорк Таймс» о том, что агенты разведки ФРГ передали американским коллегам копии саддамовского плана обороны Багдада. Любая страна хочет преуменьшить роль своих спецслужб, особенно когда третья страна, в данном случае США, открывает информацию, которая, очевидно, была передана по секретным каналам. Не знаю, предупредили ли Германию и Соединенные Штаты заранее о готовящейся публикации, но одной из проблем взаимоотношений разведок разных государств является то, что после того, как информация передана партнеру, передавшая сторона никогда не знает, в какой именно момент получатель информации может ее опубликовать или начнет обсуждать публично и в результате скомпрометировать методы и средства сбора информации, применяемые этой разведкой, сказал профессор Вашингтонского университета национальной обороны Джеймс Робинс. Между тем, Нью-Йорк Таймс со ссылкой на непоименованный источник в Пентагоне указывает, что другими молчаливыми партнерами антисаддамовской коалиции, даже более активными, чем Германия, были Египет и Саудовская Аравия.
Рассказывал Алан Давыдов. Компромиссный план реформы Комиссии ООН по правам человека, который может быть утвержден Генеральной Ассамблеей ООН уже в ближайшее время, неприемлем, заявил в понедельник представитель США в ООН Джон Болтон. Комиссия по правам человека, в члены которой неизменно избирались представители 2-3 диктатур, олицетворяла, по словам критиков, многие из проблем крупнейшей международной организации. Ее реформирование было названо одной из главных задач на осеннем саммите ООН. Но рожденный после многомесячных дискуссий компромиссный вариант реформы, поддержанный, кстати, ведущими правозащитными организациями, не гарантирует, как считает Вашингтон, главного – того, что членство в новом комитете по правам человека будет заказано режимом, пренебрегающим правами собственных граждан. Посол США в ООН предупредил, что он проголосует против этой реформы. Почему судьба комиссии, мало кого интересовавшей несколько десятилетий, вдруг вызвала такие эмоции? Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института Энн Боевский. Потому что комиссия способна сыграть беспрецедентную роль всемирного лидера движения защиты прав людей. Она может разработать универсальные стандарты уважения прав человека. Она может и должна придавать гласности акции режимов, пренебрегающих элементарными правами своих граждан. Она способна создать атмосферу международной нетерпимости, что может отразиться на экономических и иных связях этих режимов. Почему Вашингтон отказывается поддержать компромиссный вариант реформы комиссии? Дело в том, что это предложение укореняет порочную ситуацию. Комитет по правам человека остается в заложниках у тех, кто попирает эти права. Новый план реформы не предусматривает механизма, который предотвратит избрание режимов-изгоев в этот комитет, что, на мой взгляд, свидетельствует о вопиющем провале попытки реформ. Не секрет, что эти режимы избирались в комиссию большинством членов ООН в пику Соединенным Штатам и их западным союзникам. Как вы считаете, быть может, ООН с ее 200 членов попросту не готова одобрить идею работоспособного комитета, защищающего права человека? Это правомерный вопрос. Из 191 страны члена ООН только 88 признанные демократией. Это означает, что подавляющее большинство государств в ООН полностью не разделяет демократические ценности и не заинтересовано в их утверждении. Если к этому добавить, что даже некоторые из демократий, исходя из индивидуальных интересов, готовы уступить давлению этого большинства и отказаться от принципиальной реформы комиссии по правам человека, то приходишь к выводу, что изменение к лучшему этой комиссии, увы, невозможно. Говорил американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Энн Боевский. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших новостей сегодняшнего дня. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности, напомню, исполняет Рамзан Кадыров. Подробнее об отставке Сергея Абрамова и о возможных последствиях этой отставки слушайте сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов. По Москве не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут панорамы новостей культуры, важная экономическая тема и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». И также обратите внимание во второй части этого часа нашей программы эксклюзивное интервью с Борисом Березовским, которого сегодня предупредил министр иностранных дел Великобритании Джек Стросс, сказав, что тот может потерять статус политического беженца. Это будет сразу после сводки новостей. Ну, а сейчас действительно новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены, большинство пострадавших шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. Президент Польши Лех Качинский прибыл с визитом на Украину. В ходе двухдневной поездки Качинский проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Виктором Ющенко, а затем посетит Харьков. Парламент Киргизии не смог сегодня избрать нового спикера. Ни один из четырех кандидатов не набрал нужного количества голосов. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И мы переходим, как я уже и говорил, к еще одной важной и любопытной политической новости сегодняшнего дня. Высказывание российского бизнесмена и политика Бориса Березовского о возможном силовом перехвате власти в России могут привести к пересмотру его статуса беженца в Великобритании, сообщил сегодня в письменном заявлении британский министр иностранных дел Джек Стро. Березовский, в 2003 году получивший статус политического беженца, заявил несколько недель назад, что любые действия российской оппозиции, в том числе силовой захват власти против режима Владимира Путина, оправданы, поскольку этот режим нарушает Конституцию России. Министр Стро подчеркивает, что Великобритания не приглашает к себе Березовского, что насильственное свержение правительства суверенного государства недопустимо и противоречит британским законам. Борис Березовский ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Вы получали в какой-то письменной форме или в устной форме вот это заявление от Foreign Office, связанное с недовольством вашими высказываниями в адрес Путина?
Вы знаете, я не получал ни в какой форме, кроме как через средства массовой информации.
Вы какие-то действия в этой связи намерены предпринять? Как вы восприняли это заявление?
Я в настоящее время просто готовлю письмо на имя министра иностранных дел господина Стро с разъяснением своей позиции. Надеюсь, сегодня-завтра это письмо закончится.
Борис Абрамович, вы сейчас, пожалуй, последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима. Такого рода письмо может повлиять на вашу политическую позицию и готовность критиковать российского президента?
Ну, во-первых, я с вами абсолютно не согласен. Может быть, не все пытаются так громко говорить, как я, критиковать Путина, а по существу назначать, с моей точки зрения, уже неконституционный, нелегитимный режим. На самом деле, я просто знаю, что мою точку зрения разделяют миллионы людей в России, а я общаюсь с тысячами, поэтому я не согласен с тем, что я там остался единственный, да? Не все могут, может быть, не все хотят так громко, но позиции имеют миллионы такой же, как я. Это первое. Второе, безусловно, ничто не повлияет, кроме аргументов, которые я восприму, а я имею в виду и логических аргументов, на мою позицию. И, к счастью, к сожалению, никто до сих пор не убедил меня в том, что режим Путина разрушает Россию. Я в этом глубоко убежден, и поэтому приложу все силы для того, чтобы разрушить этот этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Вы неоднократно высоко отзывались о стандартах британской демократии, и очевидно, что позиция Министерства иностранных дел этой страны выражает вот их понимание сути вот этих стандартов и демократического процесса. Вы склонны будете согласиться с позицией, принимающей сейчас вас стороны в качестве политического беженца, или вы готовы пересмотреть решение о месте своего пребывания? Можете ли вы уехать из Лондона, если отношения ваши будут не складываться дальше с властями Британии?
В связи с этим письмом нисколько не изменилась моя оценка высочайших стандартов британской политической системы и британской демократии. Высочайших. Вы, наверное, знаете, что решение об отказе России, моих правительств России, принималось английским судом. При этом я хочу вам напомнить, что начально Home Office отказал мне в политическом убежище, однако суд принял другое решение, и с этим решением согласился Home Office, который мне предоставил политическое убежище. Сильно отличает власть в России от власти в Англии. Все решения английской власти всегда аргументированы.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Борисом Березовским. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Представители Министерства культуры Словакии и парламента страны выразили недовольство американским фильмом ужасов «Хостел», персонажа которого словацкие девушки пытают американских туристов. Член парламентского комитета по культуре сказал, что чудовищность происходящего в фильме не соответствует действительности, и картина подрывает репутацию Словакии. Фильм «Хостел» снимался в Чехии, там же должны пройти съемки сиквела. Режиссер Элли Рот сказал, что он выбрал в качестве места действия Словакию, страну, о которой мало кто слышал в Америке, потому что хотел показать, как плохо американцы знают окружающий их мир. Группа Rolling Stones впервые даст концерт в Китае. Организаторы концерта сообщили, что он состоится 9 апреля на стадионе в Шанхае, вмещающем 8 тысяч зрителей. Концерты Rolling Stones в Шанхае и Пекине должны были состояться в 2003 году, но были отменены из-за эпидемии атипичной пневмонии. Новым директором Эдинбургского международного фестиваля избран композитор Джонатан Миллс. Это решение принято Советом фестиваля, проходящего ежегодно и включающего театральные постановки и концерты. Джонатан Миллс, который был арт-директором Мельбурнского международного фестиваля искусств, сменит на этом посту сэра Брайана Макмастера, возглавлявшего Эдинбургский фестиваль 15 лет. Национальный музей американской истории в Нью-Йорке объявил о начале проекта «Хип-хоп не остановишь» по сбору экспонатов, связанных с хип-хопом. Представитель музея сказала, что хип-хоп, родившийся в Нью-Йорке, стал всемирным феноменом и является такой же частью американской культуры, как джаз. Организаторы проекта, ориентировочная стоимость которого составит 2 миллиона долларов, намерены собрать пластинки, диджейские пульты, фотографии, плакаты, тексты песен, видеозаписи и костюмы исполнителей хип-хопа. Звезда индийского кинематографа Амир Хан подал в суд на журнал Filmfare, использовавшего его фотографию в своей рекламной кампании. Реклама с портретом Хана появилась в газете Times of India. С 1989 года Хан отказывается участвовать в церемониях вручения индийских кинопремий. Он требует извинения от журнала и выплаты компенсации в размере 21 миллиона рупий, 4,5 миллиона долларов.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. В правительстве России вновь вернулись к идее пересмотра условий импорта в страну зарубежных автомобилей. На прошлой неделе руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин заявил, что его ведомство предлагает изменить само понятие нового автомобиля с точки зрения таможни. Сегодня эта служба к новым относит все ввозимые в страну легковые автомобили не старше 3 лет. То есть не только абсолютно новые, но и уже подержанные. Теперь предлагается включить в эту категорию лишь автомобили не старше 1 года. Почему и что это меняет? Об этом с экспертами беседует мой коллега Сергей Синенский.
Точных данных, сколько именно ввозится в Россию тех или иных подержанных иномарок по срокам предыдущей их эксплуатации, таможенные службы почему-то не раскрывают. Поэтому некоторые аналитики по автомобильному рынку делают свои, приблизительные оценки того, например, какая часть от всех ввозимых в страну легковых автомобилей приходится на абсолютно новые и те, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет. Ирина Ложкина, аналитик инвестиционной компании «Проспект».
Подержанные иномарки ввозимые приходится порядка 14% рынка автомобилей в России по итогам 2005 года. Что же касается автомобилей до 3 лет, то по оценке эта доля составляет порядка 60%. То, что касается абсолютно новых, то по итогам 2005 года их доля составляет порядка 30%.
На самые старые автомобили из-за рубежа со сроком эксплуатации более 7 лет еще в 2002 году были введены запретительные, по сути, импортные пошлины. Но остаются две других категории – новые, то есть до 3 лет, и подержанные со сроком эксплуатации от 3 лет до 7. Если иметь в виду исключительно установленные таможенные пошлины без каких-либо других сопутствующих платежей, то само по себе пересечение автомобилями таможенной границы России, насколько в среднем удорожает их стоимость, автомобили, относимых к новым, и тех, срок эксплуатации которых составляет от 3 лет до 7. Известно, что ставки эти зависят и от срока эксплуатации, и от объема двигателя автомобиля, но в среднем. Аналитик инвестиционного банка «Объединенная финансовая группа» Елена Сахнова.
Все действительно очень сильно зависит от объема двигателя, от цены ввозимого автомобиля. Но если мы возьмем некий такой средний показатель, то обычно для новых иномарок идет удорожание от 25 до 33%. На машины старше 3 лет пошлина удорожает их стоимость от 15 до там, максимум 20%.
То есть таможенное удорожание автомобилей от 3 до 7 лет примерно в 1,5 раза меньше, чем автомобилей, относимых к новым. А теперь представим, что новыми будут считаться лишь те, которые были в эксплуатации не больше 1 года. Тогда возникает новая категория – автомобили от 1 года до 3. Какими могут быть пошлины для них? Если на эти импортные автомобили просто перенесут ставки, действующие сегодня в отношении группы от 3 лет до 7, то они, по сравнению с действующим порядком, прилично подешевеют, что, видимо, не входит в планы разработчиков новой стратегии развития российской автомобильной промышленности. Ведь недаром руководитель Федерального агентства по промышленности заявил о том, что пересмотр понятия нового автомобиля позволит защитить внутренний рынок от подержанных иномарок. Елена Сахнова.
Думаю, что, конечно, цель – это защита внутренних производителей. Тем более, что сейчас правительство очень заинтересовано в развитии АвтоВАЗа. Соответственно, будет делать все возможное для того, чтобы максимально обезопасить компанию от конкуренции. В то же время Россия вступает в ВТО, и мы не можем поднимать ставку пошлин на новые автомобили больше, чем 25%.
Если так, то логично просто изменить рамки этих категорий, что, видимо, и предлагается сделать.
Что предлагается сделать? Как мне это видится? Предлагается эту категорию автомобилей от года до 3 лет, на которую из-за того, что у нас есть ограничения по ВТО, мы не можем сильно поднимать пошлины, перенести в категорию подержанных, то есть от 3 до 7 лет, и дальше расширить эту категорию, сделать ее от 1 до 7 лет и на весь этот сегмент поднять таможенную пошлину. Потому что таможенная пошлина на подержанной марке не регулируется нашими соглашениями по ВТО.
Если так, то логично просто изменить рамки этих категорий, что, видимо, и предлагается сделать. Но разве у тех импортируемых автомобилей, которые сегодня относят к категории новых, есть на российском рынке конкуренты? Кроме, разумеется, таких же ввозимых иномарок других производителей. Или в этом случае таковыми конкурентами следует считать иномарки, собираемые в самой России? Ирина Ложкина, аналитик инвестиционной компании «Проспект».
На мой взгляд, смысл предложения Алешина сводится именно к тому, чтобы стимулировать производство иномарок на территории Российской Федерации, а не импортировать уже готовую продукцию. И с учетом того, что производство иномарок на территории России должно быть локализовано, то есть закупки комплектующих должны быть от российских производителей, соответственно, убиваются сразу два зайца, то есть производство переносится в Россию, это создает дополнительные рабочие места, это создает дополнительные налоговые поступления, и плюс это достаточно существенный стимул к развитию промышленности автокомплектующей, которая, к сожалению, сейчас в России находится не в лучшем состоянии, но иностранные автосборщики вынуждены со временем покупать комплектующие здесь, возможно, как-то помогут решить эту проблему, например, предложениями создания СП или какими-то другими вариантами.
Елена Сахнова, инвестиционный банк «Объединенная финансовая группа».
Да, несомненно, есть очень маленькая категория автомобилей, близких к новым, скажем так, от 1 до 3 лет, которые действительно конкурируют с российским автопромом. В основном все эти машины конкурируют с иномарками, собираемыми здесь в России. И правительство еще в апреле приняло специальное постановление, по которому стимулируется сборка внутри России. Однако не слишком много производителей моментально после этого приняли решение о сборке. Поэтому, естественно, это решение может расцениваться и как дополнительный стимул для западных компаний открывать здесь свои производства.
В 2005 году в России было продано примерно 1 миллион 800 тысяч легковых автомобилей. Из них впервые чуть больше половины составили зарубежные модели, как ввезенные из-за рубежа, так и собранные в самой России. Еще 2 года назад доля российских моделей превышала 60%.
Над темой работал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. В результате 3 терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Урожай зерна в России в 2006 году не превысит уровня прошлого года и составит 78 миллионов тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Митин. Вместе с тем, по его словам, государство в нынешнем году с целью ограничения роста цен планирует осуществить товарные интервенции на рынке зерна. Ранее министр Алексей Гордеев говорил о том, что решение о целесообразности проведения товарных интервенций может быть принято в апреле. Конституционный суд России признал несоответствующими Конституции положения закона о связи, который обязывает операторов связи общего пользования производить отчисления в специальный резерв универсального обслуживания. Такое решение было принято в связи с тем, что параметры этого сбора, правила его уплаты, а также порядок расходования средств устанавливаются не законом, а нормативными актами правительства. Суд постановил, что соответствующие изменения в закон о связи должны быть внесены до конца 2006 года, а пока оспоренное положение будет действовать. Резерв универсального обслуживания создается для финансирования программы, предусматривающей установку телефонов и точек доступа в интернет в тех населенных пунктах страны, где эти услуги сейчас недоступны, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, снизилась на 5,5% до 54,4%. Государственной Думе России подготовлен законопроект, предусматривающий введение государственной монополии на производство этилового спирта. Как сообщил председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов, новые правила, в частности, помогут улучшить качество выпускаемой в стране алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. Монополия – это учет, это уплата соответствующих платежей, и это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции. Они же ведь должны получить по смыслу нового закона из государственных рук это сырье. И если это криминальная компания, то это невозможно по определению.
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и Российский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым банк будет участвовать в отборе резидентов таких зон, экспертизе их бизнес-планов и финансировании проектов. Принадлежащий государству Российский банк развития входит в число 20 крупнейших банков страны по размеру собственного капитала и объему полученной прибыли. В 2005 году правительство приняло решение о создании в России 6 особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Однако, по словам руководителя агентства Юрия Жданова, в ближайшее время в России появятся и другие виды особых экономических зон.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Германский Deutsche Bank завершил сделку по покупке 60% акций инвестиционной компании «Объединенная финансовая группа». Таким образом, доля банка в ее уставном капитале увеличилась до 100%. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составила примерно 400 миллионов долларов. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для компьютеров, объявила сегодня о планах строительства своего завода во Вьетнаме. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов, что делает завод крупнейшим из инвестиционных проектов любых американских компаний в этой стране на сегодня. Завод по выпуску полупроводников во Вьетнаме станет 6-м подобным производством компании Intel в Азии. По 2 таких завода компания открыла в Китае и Малайзии, и один на Филиппинах. Комиссия по финансовым рынкам Соединенных Штатов одобрила заявку Нью-Йоркской фондовой биржи, крупнейшей в мире, на покупку за 9 миллиардов долларов электронной биржи Acapelago из Чикаго. Сделку планируется завершить 7 марта, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратится из некоммерческого товарищества, которым владеет 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки. Курс на среду также не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил и вел Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник Новый Орлеан, всего 6 месяцев назад наполовину разрушенный ураганом Катрина, предался своему любимому занятию – карнавалу. Город, провожающий своих покойников в последний путь под звуки зажигательного джаза, начал справлять Марди-Гра за день до официального срока – в понедельник. Как и полагается, празднества начались с сошествия на берег короля фестиваля, прибывшего в своем челне по Миссисипи и возглавившего парад во славу покровителя музыки и поэзии Орфея, искусств, в котором всегда хорошо жилось в городе. Проведение празднеств, которые привлекли в этом году заметно меньше гостей, чем обычно, было трудным решением для новоорлеанцев, многие из которых отказались появиться на главной карнавальной улице, Бурбонской улице. Лишь в нескольких кварталах от нее начинаются районы дотла, уничтоженные ураганом. «Как можно веселиться на пожарище?» — задают вопрос критики фестиваля. «Жизнь продолжается», — отвечают его организаторы. «Новому Орлеану нужны деньги туристов, необходимо их внимание». А новоорлеанцам не мешает отвлечься от печальной реальности. Всего 5 дней остается до главного кинособытия года – вручения премии киноакадемии «Оскар». А к сегодняшнему дню члены Академии должны представить свои мнения о лучших киноработах года. Как предсказывают критики и знатоки Голливуда, нас могут ожидать крупные сюрпризы на церемонии, рассказывает Ян Рунов.
Как отмечают американские кинокритики, в этом году очень трудно предсказать, какой кинофильм и какой кинорежиссер будут признаны лучшими. Если еще недавно лидером на получение самых престижных наград был режиссер Энг Ли с его «Горбатой горой» о любви двух ковбоев, 8 номинаций, то теперь считают, что с небольшим перевесом голосов среди членов киноакадемии может победить кинофильм Пола Хэггиса с 6 номинациями «Столкновение», в котором поднимается проблема расовых отношений, более актуальна для Америки, чем проблема однополых отношений. Впрочем, может оказаться, что большинство из 6000 членов киноакадемии отдадут голоса баловню Голливуда Джорджу Клуни с его фильмом «Спокойной ночи и удачи» на близкую для либерального Голливуда тему борьбы с ультраконсервативным сенатором Маккарти. Еще одна вызвавшая противоречивые отклики картина претендует на звание «Лучший Мюнхен» Спилберга. Помимо имен победителей, интерес вызывают и наряды кинозвезд, которые пройдут по красной ковровой дорожке, ведущей к театру «Кодак». Голливудские дивы не первой величины не всегда заказывают или покупают наряды, ювелирные украшения, туфли и аксессуары. Иногда берут на прокат. То, что стоило бы более 30 тысяч долларов, можно одолжить, уплатив всего 900 долларов. Но условия: порванные или сломанные вещи обратно не принимаются. Их придется купить за полную стоимость. С дизайнерами-ювелирами отношения иные. Кинозвезды берут дизайнерские серьги, браслеты или кулоны на один вечер бесплатно, с одним лишь условием. Во время интервью на красном ковре надо назвать имя автора ювелирного украшения. Впрочем, бывали недоразумения. Например, Шэрон Стоун как-то получила ожерелье от ювелирной фирмы Харри Уинстон стоимостью 400 тысяч долларов, чтобы надеть украшение для рекламы ее кинофильма «Щепка». Актриса решила, что дизайнер дал ей ожерелье в подарок, а не на прокат. Дело закончилось скандалом. Шэрон Стоун вернула дорогое украшение только после того, как дизайнерская фирма внесла крупное пожертвование в благотворительный фонд, указанный актрисой. Историки кино блаженно вспоминают времена, когда тон в Голливуде задавали люди с безупречным вкусом, такие как Лорен Бикол и Кэри Грант. Единственное, что остается на церемонии «Оскара» неизменным, это джентльмены в смокингах и дамы преимущественно с бриллиантами.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нас есть серьезный повод закончить рубрику «Сегодня в Америке» на праздничной волне. Вместе с новоорлеанцами, празднующими сегодня Марди Гра. Марди Гра в Новом Орлеане. Классическая песня поет Фэтс Домино.
See the Zulu King.
Песня о Новом Орлеане, где проходит карнавал Марди-Гра, которому не помешали последствия урагана Катрина, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о президентской кампании в Беларуси и о множестве других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».